Глава вторая. Мы разложили карту и начали обсуждать план дальнейших действий. Было решено, что мы отплывем в ближайшую субботу из Кингстона. Гаррис и я выйдем туда утром и поднимемся в лодке до Черси, где к нам присоединится Джордж, которого служебные обязанности удерживали в Сити до середины дня. Джордж спит в каком-то банке с 10 до 4 каждый день, кроме субботы, когда его будят и выставляют за дверь уже в 2 часа. «Но где же мы будем ночевать? Под открытым небом или в гостиницах?» Джордж и я стояли за ночевки на воздухе. «Это так первобытно, — говорили мы, — так привольно, так патриархально. В недрах грустных остывающих облаков медленно тают золотые воспоминания об умершем солнце. Уже не слышно щебетания птичек, они примолкли, словно огорченные дети. И только жалобный зов куропатки да скрипучий крик коростыля нарушают благоговейную тишину над лоном вод, где, чуть слышно вздохнув, почиет день. Преследуя отступающие блики света, призрачное воинство ночи, темные тени безмолвно надвигается с берегов реки и с подернутых вечерним туманом лесов. Незримой поступью движется оно по прибрежной осоке, пробирается сквозь заросли камыша. И над погружающимся во мглу миром простирает черные крылья ночь, восходящая на мрачный трон в озаренном мерцанием бледных звезд призрачном своем дворце, откуда она правит миром. И тогда мы причаливаем нашу лодку в какой-нибудь тихой заводе, и вот уже поставлена палатка, а скромный ужин приготовлен и съеден. Набиты и закурены длинные трубки, и идет в полголоса дружеская беседа, а когда она прерывается, река плещется вокруг лодки и нашептывает нам свои старые-старые сказки, и выбалтывает нам свои удивительные тайны, и тихонько мурлычет свою известную детскую песенку, которую поет уже много тысяч лет, и будет петь еще много тысяч лет, прежде чем ее голос сделается грубым и хриплым, песенку, которая нам, научившимся любить изменчивый лик реки, нежно и доверчиво прильнувшим к ее мягкой груди, кажется такой понятной, хотя мы и не смогли бы словами пересказать то, что слышим. И мы сидим над рекой, а месяц, любящий ее не меньше, чем мы, склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия. И мы смотрим, как струятся неумолчные воды, несущиеся навстречу своему повелителю океану. Смотрим до тех пор, пока не замирает наша болтовня, не гаснут трубки, пока мы, в общем, довольно заурядные прозаические молодые люди, не погружаемся в печальные и в то же время отрадные думы, которым не нужны слова. Пока, неожиданно рассмеявшись, мы не встаем, чтобы выколотить трубки, пожелать друг другу доброй ночи и не засыпаем под безмолвными звездами, убаюканные плеском волн и шелестом листвы. И нам снится, что земля стала снова юной-юной и нежной, какой она была до того, как столетия забот и страданий избороздили морщинами ее ясное чело, а грехи и безрассудство ее сынов составили любящее сердце. Нежной, как и в те далекие дни, когда она, молодая мать, баюкала нас, своих детей, на могучей груди, когда дешевые побрякушки цивилизации не вырвали еще нас из ее объятий, когда человечество еще не было отравлено ядом насмешливого скептицизма и не стыдилось простоты своей жизни, простоты и величия обители своей, матери земли. Гаррис сказал: «А что, если пойдет дождь?» «Вам никогда не удастся оторвать Гарриса от прозы жизни. В нем нет никакого порыва, нет безотчетного томления по недосягаемому идеалу. Гаррис не способен плакать, сам не зная о чем. Если на глазах Гарриса слезы, вы можете смело биться об заклад, что он только что наел сырого луку или чересчур жирно намазал горчицей отбивную котлету. Окажитесь как-нибудь ночью вдвоем с Гаррисом на берегу моря и воскликните: «Чу, слышишь, не пение ли русалок звучит среди гула вздымающихся валов? Или то печальные духи поют погребальную песнь над бледными утопленниками, покоящимися в гуще водорослей?» И Гаррис возьмет вас под руку и ответит: «Я знаю, что это такое, старина. Тебя где-то продуло. Пойдем-ка, тут есть одно местечко за углом. Там тебе дадут глоток такого славного шотландского виски, которого ты отродясь не пробовал, и все будет в порядке». Гаррис всегда знает одно местечко за углом, где вы можете получить нечто исключительное по части выпивки. Я убежден, что если вы повстречаетесь с Гаррисом в раю, допустим, что это возможно, то он немедленно обратится к вам с ниже следующим приветствием: «Чертовски рад, что ты здесь, старина. Я нашел тут за углом одно местечко, где можно хлебнуть стаканчик другой первоклассного нектара». Тем не менее, надо отдать ему справедливость, что в данном случае, то есть по отношению к идее ночлега под открытым небом, его практическое замечание было вполне уместно. Ночевать под открытым небом в дождливую погоду не так уж приятно. Наступает вечер. Вы промокли насквозь, в лодке воды по щиколотку, и все ваши вещи отсырели. Вы облюбовали на берегу клочок, где поменьше луж, причалили, выволокли палатку из лодки, и двое из вас начинают ее устанавливать. Она намокла и стала тяжелой. Ее полы хлопают по ветру, и она валится на вас и облепляет вам голову, и вы сатанеете. А дождь все льет да льет. Не так уж просто установить палатку даже в хорошую погоду. В дождь этот труд по плечу разве лишь Геркулесу. Без сомнения, ваш товарищ, вместо того, чтобы помогать вам, попросту валяет дурака. Только-только вам удалось закрепить свой край палатки, как он дергает с другой стороны, и все ваши старания идут на смарку. «Эй, что ты там делаешь?» — окликаете вы его. «А ты что делаешь?» — кричит он в ответ. «Не можешь отпустить, что ли?» «Не тяни, осел, ты ж все своротил», — орете вы. «Ничего я не своротил», — вопит он. «Отпусти свой край». «А я тебе говорю, что ты все своротил», — рычите вы, мечтая добраться до него. И вы дергаете веревку с такой силой, что вылетают все вбитые им колышки. «Ах, проклятый идиот!» — бормочет он себе под нос. За этим следует свирепый рывок, и ваш край срывается ко всем чертям. Вы бросаете молоток и направляетесь к партнеру, чтобы высказать ему все, что вы думаете, а он направляется к вам с другой стороны, чтобы изложить вам свои взгляды. И вы гоняетесь друг за другом вокруг палатки, изрыгая проклятия, пока все сооружение не рушится на землю бесформенной грудой и не дает вам возможность увидеть друг друга поверх руин. И вы с негодованием восклицаете в один голос: «Ну вот, что я тебе говорил». Тем временем третий, который вычерпывает воду из лодки, наливая ее главным образом себе в рукава и чертыхается про себя без передышки в течение последних 10 минут, осведомляется, какого раз такого дьявола вы там канителитесь, и почему, черт побери, треклятая палатка еще не поставлена. В конце концов, палатка кое-как установленная, и вы втаскиваете в нее пожитки. Поскольку бесполезно пытаться развести костер, вы зажигаете спиртовку и теснитесь вокруг нее. Основным блюдом вашего ужина является дождевая вода. Хлеб состоит на нее из 2/3. Мясной пирог насыщен ей до отказа. Что же касается варенья, масла и соли и кофе, то они, перемешавшись с дождевой водой, очевидно вознамерились создать какой-то невиданный суп. После ужина вы убеждаетесь, что табак отсырел, и раскурить трубку невозможно. К счастью, вы захватили с собой бутылку снадобья, изрядная доза которого, поднимая бодрость духа и туманя рассудок, придает земному существованию достаточную привлекательность, чтобы заставить вас лечь спать. Потом вам снится, что вам на грудь уселся слон, и что началось извержение вулкана, которое сбросило вас на морское дно. Причем, однако, слон продолжает мирно покоиться на вашей груди. Вы просыпаетесь и понимаете, что действительно произошло нечто ужасное. Сначала вам кажется, будто наступил конец света. Но тут же вы соображаете, что это невозможно, и, стало быть, это грабители и убийцы, или, в лучшем случае, пожар. Результаты своего умозаключения вы доводите до всеобщего сведения, обычным в таких случаях способом. Однако никто не приходит на помощь, и вам ясно только одно – вас топчет многотысячная толпа, и из вас вышибают дух. Кажется, кому-то еще, кроме вас, приходится туго. Из-под вашей постели доносятся сдавленные стоны. Решив, что бы там ни было, дорого продать свою жизнь, вы бросаетесь, очертя голову, в схватку, нанося без разбора удары ногами и руками и издавая неистовые вопли. И в конце концов что-то поддается, и вы чувствуете, что ваша голова находится на свежем воздухе. Вы различаете в 2 шагах от себя полураздетого бандита, который подстерегает вас, чтобы убить, и вы готовы к борьбе с ним не на жизнь, а на смерть. И вдруг вас осеняет, что это Джим. «Как это ты?» — говорит он, тоже внезапно узнавая вас. «Да», — отвечаете вы, протирая глаза. «Что тут творится?» «Кажется, чертова палатка свалилась», — говорит он. «А где Билл?» Тут вы оба принимаетесь аукать и кричать «Билл!». И почва под вами начинает колебаться, собираться в складки, и полузадушенный, но знакомый голос отвечает откуда-то из развалин. «Эй, вы слезете когда-нибудь с моей головы?» И наружу выкарабкивается Билл, покрытый грязью затоптанный обломок кораблекрушения. Он почему-то очень зол. Очевидно, он считает, что все было подстроено. Утром выясняется, что вы все трое без голоса, так как за ночь зверски простудились. Кроме того, вы очень раздражительны и в продолжении всего завтрака переругиваетесь хриплым шепотом. В конце концов, мы решили, что в ясные ночи будем спать под открытым небом. А в плохую погоду, или когда нам захочется разнообразия, будем, как порядочные люди, останавливаться в отелях, в гостиницах и на постоялых дворах. Монморанси безоговорочно одобрил такой компромисс. Романтическое одиночество не его стихия. Ему подайте что-нибудь этакое с шумом, И если это даже чуточку в дурном вкусе, то тем веселее. Посмотреть на Монмаранси, так он просто ангел во плоти, по каким-то причинам, оставшимся тайной для человечества, принявший образ маленького фокстерьера. Он всегда сохраняет выражение «Ах, как плох сей мир, и как бы я хотел сделать его лучше и благороднее», которое вызывает слезы у благочестивых старых леди и джентльменов. Когда он впервые перешел на мое иждивение, я и не надеялся, что мне выпадет счастье долго наслаждаться его обществом. Бывало, я сидел в кресле и смотрел на него, а он сидел на коврике и смотрел на меня. И в голове у меня была одна мысль. Этот щенок не жилец на белом свете, он будет вознесен на небеса в сияющей колеснице. Этого не миновать. Но после того, как мне пришлось уплатить за десятка два умерщвленных им цыплят, после того, как мне привелось его, рычащего и брыкающегося, 114 раз вытаскивать за загривок из уличных драк, после того, как некая разъяренная особа женского пола принесла мне на освидетельствование задушенную кошку, заклеймив меня именем убийцы, после того, как сосед подал на меня в суд за то, что я не держу на привязи свирепого пса, из-за которого однажды морозным вечером он целых 2 часа просидел в холодном сарае, не смея оттуда высунуть носа, после того, как я узнал, что мой же садовник, тайком от меня, выиграл пари в 30 шиллингов, поспорив о том, сколько крыс моя собака задавит в определенный срок, я начал думать, что, может быть, все-таки ее вознесение на небеса несколько задержится. Околачиваться возле конюшен, собирать вокруг себя шайку собак, пользующихся самой дурной славой, и водить их за собой по всяким трущобам, чтобы затевать бои с другими собаками, имеющими не менее сомнительную репутацию — это, по мнению Монмаранси, и называется «жить по-настоящему». А потому, как я уже выше заметил, предложение о гостиницах и постоялых дворах он поддержал с жаром. Таким образом, вопрос о ночлеге был разрешен к полному удовольствию всех четырех. Оставалось обсудить лишь одно — что мы возьмем с собой. Но только мы начали толковать об этом, как Гаррис заявил, что на сегодня с него хватит прений, и предложил выйти на улицу и опрокинуть стаканчик. Он сказал, что знает одно местечко за углом, где мы раздобудем по глотку неплохого ирландского. Джордж сказал, что его мучит жажда. Я не помню, чтобы она хоть когда-нибудь не мучила Джорджа. И так как у меня появилось смутное предчувствие, что капля другая подогретого виски с ломтиком лимона может оказаться полезной при моем болезненном состоянии, продолжение дискуссии было по общему согласию перенесено на следующий вечер. Мы надели шляпы и вышли на улицу.